Сетевая тема.
Здравствуйте, меня зовут Ольга Сорокина. В эфире программа «Сетевая тема». По понедельникам в 12 часов мы обсуждаем темы, которые были популярны в интернете в течение недели. Мы наблюдаем, о чем говорили в соцсетях, какие новости чаще всего читали и комментировали на нашем сайте www.mayudmurtia.ru. На этом же сайте, кстати, вы прямо сейчас можете смотреть трансляцию из нашей студии. Вам нужно нажать кнопку «Смотреть радио» в правом верхнем углу страницы. И если вы эту кнопку сейчас нажмете, то вы увидите, что в нашей студии сегодня Ася Карепанова, пианистка, лауреат многих российских международных конкурсов, а еще она поэт и художник. Ася, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ася Карепанова родилась и выросла в Ижевске. Я думаю, эту историю многие знают. Она училась в Московской государственной консерватории, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. А сейчас она живет и работает в Америке. География ее выступлений широка. Например, 11 ноября она будет уже выступать в Нью-Йорке, 18 и 24 в Ванкувере в Канаде, дальше Майами, ну и так далее. Ну а сегодня в ее расписании Ижевск. Она даст один концерт, повторюсь, сегодня в филармонии. И она будет исполнять 24 концертных этюда Ференца Листа. Вот что написано в анонсе. Сегодня Ася Карепанова единственная пианистка в мире, которая играет все 24 этюда Листа в одном концерте. В их числе 12 трансцендентных этюдов, которые из-за повышенной сложности исполнения сам Лист первоначально назвал этюдами высшего исполнительского мастерства. Вот еще одно мнение в частном разговоре я вчера получила. Это всерьез уникально, что Ася способна преподнести на серьезном исполнительском уровне программы, которую пианисты отваживались сделать человека 3-4 за всю историю фортепианного искусства. Билетов, насколько я понимаю, уже нет. Но вот филармония нам сегодня предоставила 2 билета на этот концерт, и мы их сейчас разыграем. Итак, чтобы получить 2 билета на сегодняшний концерт Аси Карепановой, который начнется в 19:00, вам нужно первым ответить на следующий вопрос. Как называется зал в Нью-Йорке, в котором Ася впервые выступила в феврале? Добавим, это одна из самых известных музыкальных площадок мира. И находится она в Нью-Йорке. Музыкальный зал состоит из 2 слов названия. Ответ присылайте к нам сюда. Сейчас звукорежиссер Наталья Морозова расскажет, как это сделать. Наташа, расскажи, пожалуйста.
Расскажу, как это сделать. Сначала скажу, что мероприятие, Ася, это без возрастных ограничений, ведь, да, ваш концерт. Мы просто обязаны говорить, если вдруг кого-то приглашаем куда-то, что для какого возраста мероприятие. Ответы можно присылать на короткий мобильный 5522. Вначале не забывайте писать слово «моя», иначе сообщение не дойдет до нас. Помните, что смски платные, стоимость каждой из них 14 рублей 1 копейка с НДС. Еще раз, 5522, короткий номер. Обязательно вначале пишите слово «моя». Это как пароль такой, чтобы до нас смска ваша дошла.
А как называется зал в Нью-Йорке, в котором Ася впервые выступила в феврале? 2 слова. Один из лучших. Одна из лучших концертных площадок в мире.
Можно я отвечу?
Нет.
Ну ладно, не буду.
Итак, 12 этюдов, которые из-за повышенной сложности исполнения сам Лист первоначально назвал этюдами высшего исполнительского мастерства. Ася, страшно вам?
Нет. Понимаете, эта программа, она у меня сформировалась не в одну секунду, и не в 2 месяца, и не 3 месяца, и не в 2 года. Она для меня очень жизненная в 2 контекстах. Во-первых, она у меня собиралась много лет, так получилось. И, во-вторых, она охватывает все листовское творчество в этом жанре. И человек, который приходит на концерт, он придет, и он за 1:45 он услышит все, что Лист написал в жанре фортепианного этюда.
Это ведь действительно давняя любовь у вас. Вы выступали, например, у нас в Ижевске уже с программой «Сольная эйфория» по Листу. Вот расскажите, пожалуйста, какой Лист для вас? Вы можете описать нам его музыку? Что мы должны услышать, если, конечно, мы сможем это сделать, когда вы начнете играть? Что Лист для вас?
Вы знаете, Лист — это человек, который принципиально раздвинул понимание людей, что можно делать на фортепиано. Это человек, который раздвинул границы фортепианного исполнительства, потому что он начал и делать на этом инструменте вещи, которые до него никто не делал. И он в общей сложности заставил фортепиано звучать практически как симфонический оркестр. И это даже еще подтверждается тем, что один из фортепианных трансцендентных этюдов, который называется «Мазепа», это четвертый этюд.
Это самый-самый сложный, да?
Он один из самых сложных, но он Также у него есть брат-близнец в виде симфонической поэмы, которая тоже называется «Мазепа». И у них одна и та же мелодия, у них одна и та же тема. И они очень близки по форме. Собственно, одна пьеса это с небольшими вариациями, практически копия другой, только одна написана для фортепиано, другая написана для большого симфонического оркестра. И я не могу сказать, что фортепианная версия этого этюда уступает симфонической версии по насыщенности, mm-hmm. по энергии и по тем краскам, которые она передает. Поэтому Лист — это, собственно, поэт оркестра на фортепиано, можно сказать, потому что он заставляет фортепиано звучать очень красочно и очень богато и очень разнообразно. И несмотря на то, что, да, мы все говорим, что, ой, Лист такой трудный, и вот так вот нужно тяжело, нужно вот в спортзал обязательно ходить, много каши кушать, чтобы его произведения хорошо получались. Но на самом деле это удивительно красочная музыка, и она невероятно поэтичная, и в ней есть столько разных граней, которые даже не имеют отношения к чисто физической сложности, но они имеют сложность эмоциональную и захватывающую.
Ну, то есть вот мне кажется, что Лист — это о полноте жизни, о ее силе,
да,
бесконечной,
да,
и многогранности. А как, вот что самое главное в исполнении технически сложных произведений? Как вы собираетесь решить эту задачу сегодня?
Вы знаете, на мой взгляд, технические произведения получаются хуже, и их намного сложнее играть, если в процессе их исполнения ты думаешь об их технической сложности. И это, ну, как в анекдоте про сороконожку, да, которую спросили, как она ходит, она раз-раз и все, да. Когда ты идешь и играешь сочинение, которое ты знаешь, что сложно, самое главное — фокусироваться на том, как это прекрасная музыка, и подчеркнуть именно красоту этой музыки, а не ее физиологическую сложность. Ах, вот мне нужно вот на этот скачок попасть, а вот сейчас у меня тут пассаж. Потому что тогда эта задача превращается в более спортивную, и тогда музыка тебе не помогает. Я убеждена, что есть диалог между музыкальной тканью и исполнителем, когда если ты к этой музыкальной ткани имеешь правильное отношение, она как бы тебя поддержит, она тебе помогает. Я не знаю, какую можно аналогию провести. Ну, не знаю, когда футболисты выступают на своем поле или не на своем поле. Вот есть какая-то вот метафизическая поддержка, которую ты ощущаешь от музыки, если ты проявляешь к ней, поворачиваешься к ней правильной стороны, проявляешь к ней правильное отношение.
Эти вещи сразу были для вас понятны или это постепенно у вас вот сложилось?
Я думаю, что отношение к техническим произведениям, конечно, приходит с опытом, потому что когда ты только начинаешь, мои первые выступления с... Первый раз я играла 3 трансцендентных этюда из цикла. Мне было, наверное, лет 17. Это было, я еще в консерватории не училась. Я помню, я играла героику, я играла воспоминания, я играла Мазепу. И, конечно, у меня тогда голова была полна чисто конструктивными задачами. Там, чтобы у меня получился там тот пассаж, или там, чтобы я там где-то попала. Но в Мазепе, конечно, первое время, когда ты играешь это произведение, самое главное, чтобы сил до конца хватило. Потому что она написана таким образом, что там чередуются разного рода технические приемы, которыми написана фактура, и она очень изматывает. Поэтому с опытом, когда ты поиграл на сцене, поиграл там, поиграл здесь, угу, ты наконец находишь баланс, чтобы понимать, как рассчитывать свои силы и где можно себя поберечь, ну,
в общем,
а где нельзя.
Кашу действительно, наверное, придется все-таки есть, да?
Ну кашу не
надо, там
нет,
нужны физические силы.
Нет,
мы
все едим, конечно, кашу, разумеется. Активно очень едим ее. Но исполнение таких произведений, оно у него много слоев. И, конечно, в процессе подготовки, конечно, все технические сторону нужно подготовить, чтобы иметь возможность потом сфокусироваться на музыке.
Непостижимо все-таки. Ну, это, но, по крайней мере, я надеюсь, что можно будет постичь на сегодняшнем концерте вот эту глубину, красоту и силу, жизнеутверждающую силу музыкалиста. А как сформировать это умение слушать и слышать классическую музыку, чувствовать ее глубину и красоту? Да, вот я, например, недавно ехала в такси, и мой попутчик попросил водителя включить радио Орфей, где играет классическая музыка. И через некоторое время водитель сказал: знаете что, если не хотите, чтобы я заснул, давайте сменим пластинку, что называется. И пришлось сменить. В общем, вот очевидно, приходится потрудиться, чтобы услышать классическую музыку, да?
Каким образом? Вы знаете, пример с водителем я бы не стала возводить в ранг примеров негативных. Я так. Сама водитель.
Так.
И я, когда я за рулем, я далеко не всегда выберу слушать классическую музыку. Я либо буду вести в полной тишине, либо я включу
что-нибудь такое. Вот это очень интересно,
да,
что вы рассказываете.
Либо в полной тишине, либо я включу что-нибудь, что имеет какую-то ритм-секцию, что-то такое. Если я засыпаю...
Мы-то или... думали совершенно другие вещи.
Я понимаю. Я могу слушать, если я не за рулем. Это, сейчас разговор идет исключительно водителя. Я говорю как водитель.
Так.
Я фокусируюсь на музыке настолько сильно. Она меня умиротворяет, она меня успокаивает. И совершенно нормально для меня будет почувствовать, что я засыпаю и не могу фокусироваться на дороге хорошо, если я буду слушать там, не знаю, Моцарта, Бетховена, Баха, не знаю, Вивальди или что-нибудь такое, но даже и каких-то более поздние примеры там конца 19-го, начала 20 века, я бы не предпочла слушать эту музыку за рулем, потому что она бы меня, действительно, она бы меня успокоила, и вот эту вот необходимую сфокусированность на дороге и способность следить за тем, что происходит, она бы притупила. Поэтому я водителя реабилитирую.
Передаем ему, да, большой привет. Я, кстати, не назвала номер телефона в студии. Если вы хотите задать какой-то вопрос Асе Карепновой, вы можете нам позвонить. 600-551. Ну и напомню и вопрос нашего розыгрыша сегодня, как называется зал в Нью-Йорке, в котором Ася впервые выступила в феврале. Слово из двух слов, название из двух слов. Это один из лучших концертных залов мира. Находится в Нью-Йорке, повторяю. Ну, а тогда что вы слушаете в машине, Ася? Это тоже интересно. Ритмичное что?
Я могу слушать что-нибудь, ну, бесконечно далекое от мира классической музыки. Я могу слушать какие-то...
Аллу Пугачёву.
Не уверена, но аж насчет Аллы Пугачёвой, но я могу послушать Земфиру, я могу послушать Шевчука, я могу послушать такой рок, я могу послушать что-то... совсем тяжелые иногда, в зависимости от настроения, в зависимости от ситуации, нужно ли мне неожиданно проснуться или нет.
А нужно ли вам отдыхать от классической музыки иногда? Или она совсем не утомляет вас?
Я бы сказала, что у меня бывают моменты в каждом периоде, каждый год бывают какие-то моменты, когда мне просто нужно побыть в тишине. Потому что особенно это часто случается после каких-то периодов, когда я очень загружена, играю огромное количество музыки, и у меня ощущение, что у меня голова переполнена информацией настолько, что мне хочется просто вот, чтобы она очистилась. Mm-hmm. И я могу там, не знаю, пару недель не подходить к инструменту совсем. Но после этого периода, когда ты возвращаешься к своим занятиям, ощущение, как будто у тебя, как будто слух очистился, как будто твои уши очистились, ты все слышишь свежее, у тебя появляются новые идеи, новые восприятие. Я хотела еще добавить про слушание классической музыки, о котором вы спросили. В Америке я в этом году создала некоммерческую организацию, которая называется Music for Minds. Она у меня возникла таким образом, что я в течение нескольких лет, гастролируя по штатам, я несколько раз организации, для которых я выступала, оркестры или какие-то концертные серии, просили меня, если бы я согласилась поиграть для детей в местных там, арт-школах или просто в простых школах, просто как для часть рекламной кампании концерта. чтобы заинтересовать детишек, и чтобы заинтересовать родителей и так далее, и так далее. И я делала это с большим удовольствием, и потом поняла, что мне это очень делать нравится, и также я поняла, что я заметила тенденцию, которая меня очень впечатлила, и мне показалось, что эту тенденцию нужно развивать. Потому что у нас в России есть первоначальное музыкальное образование. Кто хочет пойти, может всегда пойти в музыкалку там, и так далее, и так далее. В музыкалке есть там какая-то стандартная программа, да, и у нас очень интенсивное музыкальное образование. Ты можешь там идти на уроки хора, сольфеджи, и так далее, и так далее. То есть это все хорошо организовано, там есть определенные системы и так далее. Но в этой системе есть свои минусы, потому что ребенку не положено до определенного возраста играть сочинения, там, не знаю, Шопена, например. Я помню, у меня мама в Москве преподавала в одной из детских музыкальных школ и дала там 8-летней девочке мазурку Шопена, что было встречено чрезвычайно бурей протеста со стороны коллектива. Как вы можете дать 8-летнему ребенку сочинение, которое даже не каждый в консерватории осмелится играть? А мне кажется, что дети, которые... Мы не знаем, станут ли музыкантами или нет. Мы не знаем, захотят ли они сделать музыку частью своей жизни. Но если они в детстве, ходя в музыкалку, будут только иметь дело с произведениями, которые вроде...
То есть не упрощать с самого детства.
Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
Ой, у меня сразу прямо пласт воспоминаний сейчас.
Понимаете, если вы прочитаете биографии выдающихся людей, музыкантов и не музыкантов, художников, писателей, каких-то бизнесменов даже, людей, которые какое-то серьезное оставили след в своей деятельности, в своей жизни. У многих из них есть такой биографический момент, когда их там привели в оперу или в симфонический концерт, и у них было абсолютно, вот, как говорится, разрыв шаблона. Да? У них было ощущение, как будто они попали на другую планету. У них было ощущение переполненности впечатлением от музыки. И это ощущение переполненности нужно для детей создавать. В Америке нет системы такой, как у нас детская музыкальная школа. То есть у них есть музыкальные предметы в простых школах, поэтому они там все играют в этих, называется marching band, это ансамбль духовой, который сопровождает группа поддержки для футбольных и других спортивных мероприятий. Там детишки очень многие играют с детства на инструмент. Но опять же, у них очень ограниченная возможность соприкосновения с серьезной музыкой. Я, когда приходила в эти школы, там у меня, не знаю, младшие классы, там с первого по четвертый, там средние классы с пятого по восьмой и старшие. Я им играю, там, не знаю, Чиконо, Баха, Бузони, я играю там сонату Скрябина, я играю там Равели, им что-то такое, что, разумеется, они никогда не слышали. И вот говорят, ой, вот для детей будет слишком сложно, их нужно подготовить, да нифига их не надо готовить. Они все прекрасно понимают. Они вот так глаза раскрывают, рот раскрывают. Потом говорит, я тоже хочу на рояле играть. Я вот тоже вот немножко учился, а теперь хочу больше. У них есть непосредственная реакция на красоту музыки. И поэтому моя организация, которую я создала, она именно создана для того, чтобы объединить меня и моих коллег, которые думают так же, чтобы у нас был более легкий доступ в школы, и чтобы мы могли... Нам не трудно, мы ездим на концерты, мы выступаем с нашими программами в вечерних концертах, утром прийти, поиграть полчаса для детей и вот это вот зерно заронить для них.
А что взрослым? А взрослым, вот нам, взрослым людям, что делать, если у нас с детства, например, не было вот такого восприятия музыки? Как нам сейчас въехать в это все?
Сказала она со скорбным лицом. Ну, а понимаете... Я думаю, что просто нужно экспериментировать и не бояться пойти.
Мы пойдем на ваш концерт сегодня.
Я тоже сталкивалась с людьми, которые никакого отношения к классической музыке не имеют, и у них есть любопытство. Они хотят пойти, они говорят, вот я никогда не ходил, я не знаю, там, как себя вести, что делать. Там. Где-то говорят, хлопать надо, где-то не хлопать, я теряюсь.
Да.
Тра-та-та-та-та. А... Если вы случайно похлопаете между частями, исполнитель улыбнется, ничего страшного в этом нет. И надо понимать, что в 19 веке,
сейчас...
в 19 веке в все хлопали между частями, это все было совершенно нормально.
Мы продолжим после короткого перерыва. Телефон в студии 600-551. У нас в гостях Ася Карипанова.
Сетевая тема.
Мы продолжаем программу «Сетевая тема». У нас в гостях пианистка Ася Карипанова. Сегодня она выступает в Ижевске с единственным концертом, и мы разыгрываем два билета. И спрашиваем вас, дорогие слушатели, как назывался зал в Нью-Йорке, в котором Ася впервые выступила в феврале. Это одна из самых известных музыкальных площадок мира. Название состоит из двух слов.
Давай я напомню.
Напомни, пожалуйста, Наташа.
5522, да, короткий присылать. Номер для ваших смс-ок. Слово «моя» обязательно пишите в начале, иначе не дойдет смс до нас. И помните, что смс-ки платные, стоимость каждой из них 14 рублей 1 копейка с НДС.
А мы, Ася, все-таки хотим вас, конечно же, расспросить и про вашу жизнь в Америке. А вот из чего она состоит сейчас, ваша жизнь? Потому что скажите по принципу «один мой день». Да? Иногда к нам приходят новости из океана. Вот, например, то, о чем вы рассказывали. Мы видели по CNN, как вы играете для детей. Потом вот в феврале мы узнали, что вы выступили в лучшем зале Нью-Йорка. Как устроена сейчас ваша профессиональная деятельность? Ну и жизнь вообще?
Моя профессиональная деятельность сейчас, она переживает очень интересный период, потому что, с одной стороны, в моей жизни начинается новая страница. Я прожила 5 лет в штате Флорида, я училась там в университете, я написала диссертацию, я стала доктором, и после этого еще осталось на 1 год дополнительной программы, которая называется Artist Diploma. Это как?
Это типа магистратура?
Ну, типа как магистратура, как можно у нас это можно, наверное, как курс повышения квалификации, но на самом деле это просто 1 год, где ты фокусируешься на каких-то очень узком круге предметов. И я закончила это все в мае, и после периода летних фестивалей, которые у меня были, я переехала в Бостон в самом начале сентября, в самом конце августа.
Вот в этом году?
Да. Поэтому для меня очень сейчас интересный момент, потому что я буду осваивать новый город, новое место для меня. И это, конечно, очень будоражит, потому что в какой-то степени ты выходишь из зоны комфорта, потому что ты приезжаешь в город, где ты никогда не жил, и у тебя есть огромное количество открытий, которые перед тобой открываются. И мне очень приятно, что у меня есть такая возможность как бы заново где-то что-то начать, как будто с чистой страницы. С другой стороны, с Флоридой у меня остается очень крепкая связь. Я туда возвращаюсь 3 раза в этом сезоне в разные концертные серии выступать.
Ну вот из чего состоит ваша профессиональная жизнь сейчас? Вы даете концерты,
я
да?
Я даю концерты, и... Я в этом году создала новую тоже часть моей профессиональной жизни. Я основала фестиваль в городе Балтимор, который прошел впервые в июне. И это тоже фестиваль, который представляет очень интересную программу, очень интересную идею, которая в своем роде уникальна, потому что таких других фестивалей, по крайней мере, в Америке нет. Это заключается в том, что все концерты, в каждом концерте этого фестиваля исполняется цикл какой-то композиторский. Вот концерт, который я играю сегодня, он тоже был частью этого цикла. Кроме этих 24 этюдов Листа, у нас был концерт, где исполнены были все сонаты Бетховена для фортепиано и виолончели. Все сонаты Брамса для скрипки и фортепиано, все произведения американского композитора Пола Крестона для альтового саксофона и фортепиано и так далее. И у нас была также образовательная программа, и наши студенты, которые приехали, мы отобрали 12 человек по конкурсному отбору, которые сформировали 3 группы, 3 квартета, и они в течение 2 недель занимались со всеми нами, мы им преподавали, все артисты фестиваля преподавали, и они исполняли все 3 фортепианных квартета Брамса, тоже в одном концерте.
Скажите, а как вы решили вопрос с английским языком? Как вы его учили? И сколько времени вам потребовалось, чтобы работать, что называется, на этом языке?
Вы знаете, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Я никогда систематизированно английский язык не учила. В школе, когда я училась, у нас была преподавательница, очень милая дама, очень-очень-очень-очень преклонных лет. И она, в общем, нас особенно сильно не спрашивала, у нее был очень сильный акцент, мы там ей какие-то параграфы рассказывали, в общем, на этом образовании все английского языка закончилось. Но я стала ездить на гастроли в разные страны, начиная с 12-летнего возраста. Я и всегда интересовалась также литературой. Я что-то почитывала со словарем.
То есть вы сами выучили язык?
Я выучила язык сама. И я не хвастаюсь, да, но когда мне нужно было...
Потому что вы частенько были в языковой среде, наверное,
да? Я частенько была в языковой среде, просто я слушала, и я читала, и мне просто было интересно. То есть мне было достаточно моего словарного запаса и знаний языка, чтобы когда мне нужно было сдать TOEFL, когда я уезжала на учебу, я пошла TOEFL сдавать без подготовки, я его сдала.
В общем, ощущение такое, что Асе все дается легко. Вот мы у нее спросим, так ли это, после новостей.
Сетевая тема.
В программе «Сетевая тема» у нас сегодня пианистка Ася Карепанова, и мы разыгрываем 2 билета на ее концерт. Я назову уже теперь варианты ответа. Итак, в каком концертном зале Ася выступила в феврале в Нью-Йорке? Это Кеннеди Центр, это Карнеги Холл, это Вестсайдская филармония. Пожалуйста, присылайте ваш вариант ответа.
Присылайте на короткий мобильный 5522. Вначале пишите слово «моя» обязательно, иначе смс-ка не дойдет. Стоимость смс-ки, напомню, 14 рублей 1 копейка с НДС.
Друзья, ждем ваших ответов. Ася, так вот расскажите нам, пожалуйста, какие трудности могут возникнуть у человека, который переехал жить в другую страну? Вот чем, на ваш взгляд, Америка, в частности, отличается от России в плане быта, в плане работы? Трудности-то были? Короче говоря.
Трудности были, ну, трудности есть всегда, да, но разница культур, разница менталитета, поведенческие детали, которые отличаются.
Хотя вот вы ранее нам в интервью «Майю Мурти» говорили, что с отъездом из России сложностей стало меньше, как это ни странно.
Я думаю, что у меня появилось намного больше творческих свобод и возможности делать то, что я хочу, и создавать с нуля какие-то мероприятия или какие-то, вот как моя организация или как мой фестиваль, который, я думаю, что мне было бы значительно сложнее организовать здесь, если бы я попыталась. Но есть первоначальный момент, когда ты приезжаешь в новую страну, и тебе нужно привыкнуть к чему-то. Но сказать, что катастрофических каких-то сложностей у меня было, нет. Я думаю, что я могу сказать такую вещь. Я испытывала сильный дискомфорт первые 2 недели от количества внимания, которое я получала в свой адрес от посторонних людей. Ну как, у нас же в нашей среде... Мы не разговариваем с посторонними людьми, и мы не обращаемся к посторонним людям. И у нас не принято разговаривать с незнакомцами, да? И также мы живем в многоквартирных домах, и мы порой даже не общаемся с соседями, которые у нас на одной лестничной клетке с нами живут. Я приехала, первый год я снимала комнату в доме одной замечательной аргентинской женщины. И я помню, что вот я туда приехала, я туда переехала в эту комнату, и на следующее утро я в 7 утра встала, и мне нужно было до моего университета идти где-то минут 20 пешком. Я вышла на улицу, и каждый человек, который гулял с собакой на улице, пожелал мне доброе утро, спросил, как у меня дела. Я сначала просто шарахалась, потому что большей частью этих людей были мужчины. Я подумала, что они ко мне пристают, и что у них есть какая-то задняя мысль, потому что они ко мне, почему-то они ко мне в 7 утра вдруг говорят: «Hey, how are you? What's up?» И это было абсолютно диким вот в самый первый момент. И сейчас, когда я там прожила 5 лет, я привыкла, я знаю всех людей, которые живут на моей улице, мы всегда говорим друг другу «Привет, как дела?» и так далее, и так далее. И ты привыкаешь неформально общаться с любым человеком, и заговорить с любым человеком, и спросить его о чем угодно. И нет вот этого вот барьера, когда ты не можешь подойти, или боишься, или тебе кажется, что это странно, да? Теперь, когда я приезжаю сюда, мне странно, что я, не знаю, говорю «Здравствуйте» там человеку, который живет в моем подъезде, mm-hmm. да, и он на меня так дико смотрит и проходит мимо молча. Теперь мне это кажется странным, потому что я уже достаточно время прожила там, и приветливость для меня стала большей нормой, чем игнорирование вот такого, ну, просто какого-то приветствия.
А вы можете назвать какие-то сложности или кризисы, которые вам пришлось преодолеть?
Когда ты приезжаешь в новое место, самый главный кризис, ты начинаешь с нуля. Ты начинаешь с нуля, ты никого не знаешь, и ты, у тебя нет четкого представления, что с тобой будет происходить через там, какой-то промежуток времени. Я могу сказать, что мне, наверное, очень повезло, то есть не наверное, а совершенно точно, потому что мне сейчас, вот в данный конкретный момент, у меня более сложный в каком-то смысле момент, потому что я приехала в город, Бостон, который прекрасен и все такое, и один из самых умных и образованных городов в мире, но я там мало знаю людей. То есть я в данный конкретный момент я нахожусь в коконе дома, где я живу, моя семья, мои гастроли, куда, когда я уезжаю оттуда в другие места, но в самом городе я мало кого знаю, я там знаю 2,5 человека. И мне нужно вот этот вот барьер неизвестности преодолеть, да, и этот барьер достаточно дискомфортен, потому что ты чувствуешь себя в изоляции. В Майами, когда я приехала, мне было значительно легче, потому что я приехала учиться, что означает, что ты приезжаешь в учебное заведение, и в первый же
и
день...
за тобой там следят, посматривают.
Дело не в этом. Ты приезжаешь, ты в первый же день знакомишься с 50 людьми, угу. а во второй еще с 50. И таким образом у тебя за первую неделю у тебя образуется какой-то круг, где ты можешь ассимилироваться и так далее, и так далее. Я могу сказать о каких-то вещах, которые я сама додумалась, и они мне помогли, да, в плане понимания, как работает менталитет, в понимании, как ассимилироваться, чтобы, ну, по своим поведенческим, по каким-то своим привычкам, ну, кажется, не торчать из социума и не делать какие-то вещи, которые покажутся странными местному населению, поскольку, ну, если ты приезжаешь в страну, ты должен понимать, по каким законам она живет и что происходит. Значит, что я сделала? Я приехала, и, естественно, университеты в Америке, они очень мультикультурные, и там есть люди со всех краев света, и, естественно, у нас, я первую же там, неделю познакомилась с несколькими людьми, у нас было несколько человек из Молдовы, несколько человек из Украины, из России была только я одна, но у нас была группа людей, которые все говорили по-русски. Ну, естественно, мы как-то почувствовали себя комфортно в обществе друг друга, там, не знаю, ходили кофе пить, там, в кино, не знаю чего. Но довольно быстро я поняла, что если я буду с ними, как говорится, тусоваться, то я... Я никогда не встроюсь, да. И я не пойму каких-то деталей. И поэтому я плавно стала совершенно целенаправленно думать о том, что я должна, как говорится, дружить с местными. И я... у меня появилось много друзей американцев, и мне это безумно помогло, потому что, с другой стороны, есть какие-то вещи, как сленг, есть какие-то поведенческие ситуации, когда у тебя появляются по-настоящему близкие друзья, ты можешь их просить. Если я кому-то делаю ошибку или что-то делаю странно, ты мне скажи. И иногда бывает очень-очень полезно, когда тебе... местный человек говорит, ты знаешь, ты вот, вот лучше так не отвечай, хотя ты ничего вроде плохого не сказал, но вот в такой форме лучше не отвечать. Или лучше там, если тебе нужно там... Любые могут быть житейские ситуации, но как мы себя, например, поведем в России, может быть, например, для них оскорбительно, хотя ты ничего плохого не имел в виду. Или наоборот, да? И поэтому понимание таких мелких деталей, они ежедневны, да? Они... Их можно понять, когда ты действительно находишься в кругу людей, которые там выросли.
А вот неутомительно находиться все-таки в англоязычной среде 24/7, круглосуточно, то есть постоянно говорить все время на английском? Или у вас все-таки другая ситуация?
Ой, немножко? Это такой вопрос щепетильный.
Давайте. Пожалуйста.
Я 90% времени разговариваю на английском языке. Я... давно уже вышла из того момента, когда я разделяю два языка. Для меня, мне иногда даже есть некоторые выражения по-английски, которых по-русски не существует, идиоматические выражения, да. И иногда бывает так, что я, когда хочу что-то сказать, у меня первым в голове выстреливает английская фраза, как это сказать, а не русская. Потому что такое количество времени проведено на языке. Надо понимать, что моя учеба на доктора, да, в университете, это огромное количество письменных работ.
И это ведь профессиональный язык еще, не бытовой.
Ну, он не только профессиональный язык, он и бытовой, но в Америке что как происходит? Ты пишешь работу свою, ты ее загружаешь на сайт университета, где она проходит тройную проверку на плагиат. Поэтому та ситуация, когда там, не знаю, мы в консерватории, естественно, все на, не знаю, там, по предмету экономики, мы все шли, скачивали реферат, мы получали свой зачет и шли спокойно пить чай. Такой ситуации, в принципе, не может быть. Если тебя один раз на этом ловят, ты вылетаешь из университета. И большая часть предметов, которых ты, которыми ты должен овладеть, они связаны с написанием работы на английском языке. Поэтому, ну, у меня там диссертация 150 страниц, это ладно, это я уже в третий год писала. Все равно было тяжело, потому что формат...
Можете тему назвать? О чем можно писать диссертацию вот, на музыкальном?
Моя диссертация была следующего характера. Я написала фортепианную транскрипцию симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Жизнь героя». И моя диссертация рассказывает о работе с партитурой с точки зрения переложения ее для фортепиано и какие можно использовать секреты, как можно заставить фортепиано изображать определенное чисто оркестровое звучание. И, собственно, с примерами, с разбором.
И вот это еще все на английском языке. Можете себе представить.
Да. И поэтому, когда такое количество пишешь, уже внедряешься в язык. Я хочу одну вещь я только дополню. Первые 4 месяца я приезжала, и когда я приехала, у меня к вечеру начинала болеть голова. Ты сидишь, слушаешь там 5-6 часов лекции на английском языке, ты офигеваешь абсолютно, потому что глазки в кучку, еще у людей разные акценты. Очень разные акценты. У одного преподавателя такой акцент, у другого такой. Кто-то там приехал из, не знаю, с юга, кто-то приехал с севера. И для человека, который в языковой среде никогда не жил, это очень тяжело, потому что некоторые там южные акценты, просто они там шепелявят, что-то глотают, и тяжело понимать. И я к вечеру, у нас, соответственно, здесь утро, я к вечеру приду, там уже там 11 вечера, я звоню там маме, звоню своему мужу. Они там просыпаются, я понимаю, что я не могу простые, элементарные русские слова вспомнить, просто потому что у меня, я такое погружение испытал в язык, что у меня, он меня вытеснял, я не могла переключиться. И потом... Я и приезжала на каникулы в Россию на летние месяцы, и потом я приезжала обратно, и первые там несколько дней я тупила, не могла сообразить какие-то простые фразы на английском языке. Мне говорили, у тебя даже акцент какой-то, больше у тебя акцента стало. И вот это было такое вот перестроение туда-сюда, там первые пару-тройку лет я так перестраивала.
Можете ли вы сказать сейчас, что вам в Америке хорошо?
Да.
И каков... Каков ваш механизм решения каких-то проблем или кризисов? Что вы делаете вот в таких ситуациях непростых?
Смотри, какой кризис. Я копаю в себе всегда. Я большой самокопун. Я... Кризис же такое... понятие очень широкое. К нему можно отнести самые разные ситуации.
Просто хочу вас, знаете, раскусить. Вот просто дело в том, что вот тот вундеркинд, который состоялся, то есть вы вышли на высокую орбиту, по максимуму использовали полученные возможности, по крайней мере, так видится со стороны. Но ведь так бывает не всегда. Ребенок взрослеет, вдруг с ним что-то происходит, он перестает быть центром притяжение, я не хочу сказать, что становится обычным, но снижается градус его творческой жизни. А вот у вас хватило чего-то, чтобы начать собственную жизнь. Мне кажется, это называется крепкий внутренний стержень или здоровое отношение к жизни, стойкость, жизнелюбие. И вот мне интересно, как вы это саккумулировали, что ли, в себе, благодаря или вопреки обстоятельствам? Отрастили себе стойкость и жизнелюбие?
Вы знаете, очень интересный вопрос сейчас задали. Я с детства была очень погружена во всякие разные искусства. Я не только занималась музыкой, я очень любила писать стихи, рисовала и так далее, и так далее. И для меня то, каким образом я росла, для меня это было как вот, ну, таким неотъемлемым, не знаю, неотъемлемой моей конечностью, грубо говоря, да, то есть это было такой неотъемлемой частью жизни, что я бы никогда не задумалась о том, что вот, может, мне надоело, и я, пожалуй, пойду поделаю что-нибудь еще. Мне бы это никогда в голову не пришло. И с другой стороны, у меня всегда был очень высокий стандарт, к которому я стремилась, да. Но когда ты растешь, ты там, не знаю, равняешься на своих сверстников, на коллег, у тебя есть любимые там какие-то личности, к которым ты тянешься, чье творчество или чью деятельность ты обожаешь, и ты хочешь быть как... В какой-то момент ты понимаешь, что ты на самом деле не хочешь быть как кто-то еще, а ты хочешь делать то, что ты делаешь, а потом ты понимаешь, что ты должен в своей жизни стараться делать то, что ты делаешь, лучше, чем ты это можешь делать. В кризисах, наверное, самое важное — понимать, что ты можешь лучше. Мы недавно с папой разговаривали с моим... об увлечении плаванием. Я люблю, когда у меня есть время, поплавать. И я стала ему рассказывать, что у меня был период, когда я много лет не плавала, а потом пришла опять в бассейн и буквально за, наверное, дней 10 дошла до километра. И я плаваю кролем, там прихожу, плаваю километр подряд и ухожу, там, потом больше. Но вот у меня был очень короткий период, когда я дошла... Пришла, проплыла 150 метров, чуть не утонула, очень устала и ушла домой. А на следующий день я пришла, и я проплыла 200 метров, очень устала, но потом подождала, еще 100 метров проплыла, чуть не захлебнулась и ушла домой. Но я каждый раз приходила и заставляла себя делать почти в два раза больше, чем я сделала. Первый раз, и в тот момент, когда у меня есть ощущение, что я больше не могу, это для меня очень важное ощущение, потому что когда вот этот момент наступает, я больше не могу, то же заставить себя сделать еще. Вот этот вот момент через «не могу», наверное, в моей жизни был самым главным. И даже вот осваивая там, не знаю, те же самые этюды-листы, да, я занимаюсь, у меня устают руки, я устаю руки, я уже больше не могу, у меня голова не соображает, у меня руки не слушают. Есть такой момент, когда долго играешь подряд, в какой-то момент тебя руки уже чувствуют, как будто там нет костей, уже мышцы настолько разогрелись, что они начинают тебя плохо слушаться. И вот в этот момент, когда ты уже... Почти ничего не можешь сыграть, просто потому что у тебя руки не слушаются. Вот нужно еще себя заставить, еще вот час позаниматься. Так. Когда у тебя уже все из рук уже выпадает, уже все разваливается, но ты должен все равно расслабиться и заставить себя через «не могу». И вот когда ты можешь себя заставить через это «не могу», это значит, что на следующий день ты начнешь на ступеньку повыше. Потому что вот этот момент, когда ты уже выдохся и уже больше не можешь, если вот в этом состоянии заставишь себя сделать больше, это то, что двигает тебя вперед. В любой области.
Ну, по-моему, важную, интересную вещь сейчас Ася сказала. У меня еще два вопроса, я надеюсь, мы успеем ответить на них до конца программы. Что вы делаете в Ижевске, когда вы приезжаете сюда?
Я обнимаю дедушку, маму и папу.
Прекрасно.
Ну, конечно, я встречаюсь с друзьями, но моя самая главная цель, конечно же, здесь, это моя семья, и когда у меня есть возможность поиграть одновременно с этим. Мне это очень радостно. Я приезжала в декабре в прошлом году просто, как говорится, с частным визитом.
Да.
Я просто приезжала и побыть с семьей и провести с ними время.
Ну и вот мы, Ася, за пределами эфира сегодня проанонсировали рыжики. Вот сейчас самое время их собирать, Ася.
Это звучит чрезвычайно привлекательно.
Да. И последний вопрос. Я хочу вас все-таки попросить рассказать о вашем новом проекте, который вы сейчас запустили. Его могут увидеть и услышать абсолютно все, ну, у кого есть интернет. Он называется очень красиво «Полуночные» или «Полуночные пьесы». Вот словарь ударений русского языка оба варианта нам предлагает. Расскажите.
Мне больше нравятся полуночные.
Окей, расскажите, пожалуйста, про этот ваш проект.
Идея проекта зародилась следующим образом. Я заметила, что становится все больше и больше популярным формат видеоблога, когда люди то, что они раньше писали в блогах, они записывают на видео, рассказывают, показывают, вставляют картинки и так далее, и так далее. И есть определенная периодичность, с которой эти влоги люди публикуют. Я посмотрела на это, и у меня есть несколько знакомых, которые просто рассказывают о своей работе. У меня есть один знакомый джазовый композитор, который в этих влогах рассказывает, как он там пишет свои партитуры, репетирует с оркестром. Так,
Вася, а в вашем?
А в моем случае, а я подумала, что влог же может быть просто исполнением какого-то произведения, и не обязательно что-то рассказывать, а можно просто играть. И моя идея была в этом влоге исполнять произведения не очень известной широкой публике, и также исполнять произведения очень известных композиторов.
А почему полуночные-то?
Потому что они все лирические. Они все, это все пьесы, которые чрезвычайно эмоциональные, которые в моем представлении подходят для вечернего прослушивания.
Так, то есть каждую неделю вы выпускаете маленькое видео, где вы играете какую-то полуночную пьесу.
Да. Да?
И можно подписаться на вас, насколько я понимаю.
Да, можно подписаться на канале,
вот такое прекрасное,
на моем канале
видео. Очень атмосферное видео. Ну, от себя хочу сказать, что у Аси там очень красивые наряды, и еще пока ни один из них не повторился. Поэтому, девушки, а также мужчины, еще, пожалуйста, на это обратите внимание. Ася действительно очень красиво там выглядит. Как, впрочем, и сейчас. Я благодарю вас, Ася, за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Желаем вам удачи на сегодняшнем концерте.
Спасибо.
И всегда. Наташа, ну что у нас?
Mm-mm.
Есть какой-то
сразу говорю,
ответа у нас нет, к сожалению. Ну что ж, очень жаль, что наши слушатели не назвали сегодня Карнеги Холл, в котором Ася замечательно выступила в феврале. Но я думаю, что у нас будет возможность разыграть еще эти два билета. Уже с каким-то другим вопросом, пожалуйста, слушайте наше радио сегодня. Ася, спасибо еще раз.
Спасибо
и до встречи.
Вам.
Всегда рада вас здесь слышать и видеть. Это была программа «Сетевая тема». До встречи через неделю.